Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Адриане и Наталии. Далее в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о современном обществе, власти и Центробанке. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжаем рассказывать о философии Николая Кузанского, кардинала, крупнейшего немецкого мыслителя XV века, теолога, ученого, математика, церковно-политического деятеля. Итак, переговоры в Константинополе завершились удачно, и участники делегации из Константинополя плывут в Венецию.
Причем на корабле вместе с Николаем Кузанским плывут знаменитый митрополит Виссарион, знаменитый епископ Марк Эфесский.
И понятно, что Николай Кузанский воспользовался этими часами, что он ознакомился и с православным вероучением.
Такова единодушная точка зрения исследователей творчества Николая Кузанского. А иначе, как мог проводить свое свободное время человек, который интересуется всем, в том числе православной верой, хотя бы для того, чтобы на ближайшем соборе убеждать этих православных, наших новых друзей, в правоте только нашей католической церкви. И поэтому, безусловно, с ними беседует. Вот об одном известно со слов самого Николая Кузанского. Когда он плыл на корабле, его посетило божественное откровение, результатом которого явился первый и самый главный труд Николая Кузанского об ученом незнании. В предисловии, к которому он ссылается на это откровение, полученное им во время этого плавания.
Виктор Петрович, а что это было за откровение?
Ну, мы можем, конечно, сказать, что это было откровение. Просто откровение Бога. Поверить самому Николаю Кузанскому. Ученые, люди более скучные, привыкшие все трактовать какими-то естественными причинами, рассуждают попроще. Одни утверждают, что Николай Кузанский впервые оказался на море. Человек, выросший в маленькой деревушке на юге Германии, в тысячах километрах от ближайшего моря и никогда не видевшего что-нибудь больше ближайшей, там, не знаю, маленькой речушки, вдруг увидел бесконечное море, просторы которого бесконечны, и день за днем мы не видим ни конца ему, ни края.
То есть вид расстилавшегося перед ним бескрайнего морского простора навеял на него мысли о бесконечности Бога?
Может быть, да, вот это образ бесконечности моря навел Николая Кузанского на мысль о бесконечности Бога, которая будет главной в его работе об ученом незнании. Некоторые считают, что это откровение, это могло быть просто некоторое научное откровение, знание, полученное от православных богословов, которые просветили его учением святителя Григория Паламы о нетварных энергиях, которые проявляются в нашем мире, в том числе и в нашем сознании, так что мы можем созерцать Бога в его бесконечности. Так что, может быть, это влияние Григория Паламы. Мы однозначно ответ, конечно, найти не сможем. Мы можем ответить только одно. Путешествие на этом корабле было революционным для изменения мировоззрения Николая Кузанского. Возвращается из Константинополя уже не просто активный политически мыслящий священник, а глубокий и яркий философ.
Продолжаем рассказывать о крупнейшем европейском мыслителе XV века, философе, церковно-политическом деятеле, кардинале Николае Кузанском. Однако в деятельности самого собора Николай Кузанский уже не принимал участия.
Да, причины этому я, честно говоря, не знаю. Вполне возможно, что называется, церковное послушание. Он в это время занимается активно поездками по Европе, кстати, результатом чего станет карта Восточной Европы, части Восточной и Центральной Европы.
Но ведь он не оставил на ней своего автографа?
Конечно, Николай Кузанский не оставил на этой карте своего автографа, но историки утверждают, что эта карта принадлежит самому Николаю Кузанскому, потому что это единственная карта, на которой нанесена маленькая деревушка под названием Куза, никому неизвестная. Кто ее мог поставить, кроме как не человек, который в ней родился и знал о ее существовании?
И можно сказать, что примерно в это же время Николай Кузанский пришел к выводу о необходимости реформировать церковный календарь.
Да, Николай Кузанский, конечно, занимался многим. Реформированием календаря, занимался математикой, писал свои многочисленные трактаты, занимался, конечно, делами на благо Римской Церкви, результатом чего стало его повышение в должности. В 1448 году он становится кардиналом Римской Католической Церкви, вскоре он становится епископом, ну а далее, как мы уже говорили, папским легатом в Германии, то есть представителем Папы Римского в Германии.
Одно время он даже замещал папу.
Да, ну, поскольку он стал в конце своей жизни генеральным викарием римского папы, то есть фактически его заместителем. Поэтому по должности он его и замещал.
То есть, как мы видим, планы Николая Кузанского были весьма обширными.
Да, и только лишь смерть, ранняя смерть, помешала ему все планы осуществить, не увидев, к сожалению, для Николая Кузанского он не увидел плодов Феррара-Флорентийского собора. Уния, которая была вроде бы подписана всеми, кроме епископа Марка Эфесского, не была поддержана в Константинополе. И поэтому на словах и на бумаге состоявшаяся уния оказалась несостоявшейся. Николай Кузанский понимает, что этот путь объединения Запада и Востока, наверное, неправильный, наверное, тупиковый.
И он опять возвращается к своей первоначальной мысли соборности?
Да, да, в последних работах Николай Кузанский вновь возвращается к мысли о том, что папа должен быть контролируем со стороны постоянно действующего, даже не иногда собирающегося, а постоянно действующего собора, и выступает в какой-то степени в защиту православной церкви, находя в ней свою правоту.
Продолжаем рассказывать о деятельности кардинала, крупнейшего немецкого мыслителя XV века, философа Николая Кузанского. Итак, Николай Кузанский рассуждает о православной и католической церкви.
В одном из писем монахам некоего бенедиктинского монастыря Николай Кузанский обращается со следующими словами. Он предлагает им взглянуть на икону Иисуса Христа, который обладает таким свойством, что когда ты смотришь на эту икону, то ты видишь, что взгляд Спасителя обращен только на тебя. В каком бы месте ты ни стоял, прямо перед иконой, с левой стороны, с правой ли стороны, все равно ты видишь, что Спаситель смотрит только на тебя. И поэтому Николай Кузанский обращается к тем, кто стоит слева, как бы перейти на правую сторону и увидеть, что Христос смотрит не только на того, кто стоял слева, но и на того, кто стоял справа. А те, кто стоят справа, должны перейти на левую сторону и убедиться, что Христос смотрит не только на тех, кто стоял справа, но и слева.
И понятно, что это образ православной и католической церквей.
Образ понятен. Это образ западной и восточной церкви. Одна церковь утверждает, что Христос смотрит только на нее. Другая церковь утверждает, что нет, Христос смотрит только на нас.
Но это уже не идея унии.
Это уже не идея унии. Это идея правоты, содержащаяся в учении как западной католической, так и восточной православной церкви. Я думаю, что Николай Кузанский приходит именно к этому выводу.
То есть Николай Кузанский признает истинность за православной церковью?
Кардинал Николай приходит к выводу о том, что истина не только у католиков, но и у православных. Но и у католиков она тоже, безусловно, есть.
Но, с другой стороны, не так уж и странно услышать эту мысль в устах человека, который учил о единстве противоположностей.
Это, безусловно, включается в его общее богословие о бесконечности Бога, о соединении противоположностей в Боге, о котором мы будем говорить дальше. и нетрудно увидеть, что эти богословские выводы Николай Кузанский делает, исходя из своих богословских утверждений, которые он высказал еще в самой первой работе об ученом незнании. «Истина непознаваема. Мы можем знать только фрагментарную, только частную, только свою какую-то субъективную истину. Так что она есть и у православных, и у католиков, а объединяет нас всех только Иисус Христос».
Ну а, Виктор Петрович, как же утверждение о том, что кардинал Николай признавал и за исламом некую истинность?
К сожалению, мне неизвестны работы, которые были бы переведены на русский язык, где Николай Кузанский рассуждал бы об исламе. На ваш вопрос я могу ответить следующим образом. А разве вы не признаете некоторую справедливость ислама? Ну, например, то, что Бог есть. Ну, например, то, что душа бессмертна. Ну, например, то, что будет суд Божий. По-моему, это очевидно. Поэтому некоторую истинность ислама, я думаю, признает любой верующий человек. Мы же не говорим признавать его полноту истины, признавать его истинность по сравнению с католицизмом или с православием. Я могу высказать предположение, что ислам был интересен Николаю Кузанскому скорее как к философу. Или, может быть, интересен как политическому деятелю. Но не в плане учения о спасении.
Николай Кузанский – философ эпохи Возрождения. И, как мы уже говорили, основной особенностью этих философов является то, что они возрождали античную философию. И бытует такое мнение, что Николай Кузанский – это приверженец Платона. Виктор Петрович, а вы согласны с таким утверждением?
Ну, Николай Кузанский вообще необычный мыслитель, и он как-то не попадает в стандартную струю философов эпохи Возрождения, которые старались именно возродить почти аутентичного Платона, Плотина, а иногда и даже там стоиков или эпикурейцев.
Ну, это и логично, потому что Николай Кузанский кардинал.
Да, и он старается следовать католической традиции, не отходить так радикально от современных школ, как это делали Петрарка или флорентийские платоники. Но, тем не менее, да, действительно, Николай Кузанский проявлял огромный интерес к Платону, к его работам, и даже читал их на древнегреческом языке в оригинале.
То есть вы имеете в виду вот в эту поездку в Константинополь он ознакомился с трудами Платона?
Ну, скорее всего, да. Скорее всего, именно тогда он смог прочитать Платона. Да, мы видим во всех работах Николая Кузанского определенное влияние Платона. Нельзя сказать, что он откровенный платоник, последовательный платоник. Его творчество все-таки глубоко отличается от Фичино или Пико делла Мирандолы. Он скорее испытывает больший интерес к ранним христианским платоникам, к таким, как Ориген, к блаженному Августину. Его платонизм очень сильно христианский, но при этом нельзя не указать его интерес на работы христианских мистиков, особенно Дионисия Ареопагита. А Платон, как мы знаем, все-таки философ более рассудочный, чем мистический.
То есть Николаю Кузанскому ближе мистический подход Дионисия Ареопагита, нежели платоновский рассудочный подход?
Как мы увидим позже, он стремится это соединить. И рассудочную мысль Платона, и мистическую мысль Дионисия Ареопагита и Мейстера Экхарта очень интересного средневекового немецкого мистика.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей передаче продолжим рассказывать о крупнейшем мыслителе XV века, ученом, философе, математике, церковно-политическом деятеле, кардинале Николае Кузанском. Благодарим вас, Виктор Петрович. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений». Мученики Адриан и Наталья. Мученики Адриан и Наталья вступили в брак молодыми, всего за один год до страданий. Они жили в Никомедии Вифинской при императоре Максимиане. Начав гонение, он обещал награды тем, кто будет указывать христиан и приводить их на суд. Начались доносы, и по одному из них были взяты 23 христианина, скрывавшихся в пещере близ Никомедии. Их мучили, принуждали поклониться идолам, а потом привели в судебную палату, чтобы записать их имена и ответы. Начальник судебной палаты Адриан, наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, как твердо и неустрашимо исповедуют Христа, спросил: «Какой награды ожидаете вы от своего Бога за мучения?» Мученики отвечали: «Такой награды, какой мы не можем описать, а ум твой не может постигнуть». Воодушевившись, святой Адриан сказал писцам: «Запишите и меня, так как и я христианин и с радостью умру за Христа Бога». Писцы донесли об этом императору, который призвал святого Адриана и спросил: «Неужели и ты обезумел и хочешь погибнуть? Пойди, вычеркни свое имя из списков и принеси жертву богам, прося у них прощения». Святой Адриан отвечал: «Я не обезумел, а обратился к здравому разуму». Тогда Максимиан приказал посадить Адриана в темницу. Его жена, святая Наталья, узнав, что муж страдает за Христа, обрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. Она поспешила в темницу и укрепляла мужа, говоря: «Блажен ты, господин мой, что уверовал во Христа. Ты приобрел великое сокровище. Не жалей ничего земного, ни красоты, ни молодости». Адриану тогда было всего 28 лет. «Ни богатства. Все земное — прах и тлен. Богу же угодны только вера и добрые дела». За порукой других мучеников святого Адриана отпустили из темницы сообщить супруге о дне казни. Святая Наталья подумала, что он отрекся от Христа, и его отпустили на свободу, и не хотела впускать его домой. Святой убедил жену, что он не бежал от мучений, а пришел известить ее о дне своей кончины. Святого Адриана жестоко мучили. Император советовал святому пожалеть себя и призвать богов, но мученик отвечал: «Пусть твои боги скажут, какое благодеяние они мне обещают, и тогда я поклонюсь им. А если они не могут говорить, то зачем я буду им кланяться?» Святая Наталья не переставала укреплять мужа. Она просила его принести за нее первую молитву Богу, чтобы ее не принудили выйти замуж за язычника после его смерти. Мучитель приказал отбить святым руки и ноги на наковальне.
Святая Наталья, опасаясь, чтобы муж, видя страдания других мучеников, не поколебался, просила мучителей начать казнь с него и сама помогала класть его руки и ноги на наковальню. Тела мучеников хотели сжечь, но поднялась сильная гроза, и печь погасла. Многие палачи были убиты молнией. Святая Наталья взяла себе руку своего супруга и хранила в доме. Вскоре тысяченачальник армии просил у императора разрешения жениться на святой Наталье, которая была молода и богата. Но она скрылась в Византию. Здесь ей явился во сне святой Адриан и сказал, что она будет скоро упокоена Господом. Бескровная мученица, изнуренная предшествовавшими страданиями, действительно вскоре приставилась к Богу. Это страшная и прекрасная история. Уже не одно тысячелетие умиляет благочестивые сердца. Прекрасно воспеты супруги-мученики и в службе им посвященной. «Адама супружница из рая изгна, советом змеиным», поется в одной из стихир. «Адриана же Наталья в рай премудрый введе». Не случайно, конечно, веками почитаются Адриан и Наталья покровителями христианского брака. Такого союза мужа и жены, который возводит на небеса. Каким же образом? Какой пример дают и поныне древние супруги-мученики? Наталья — пример всежизненной тихости, тайной молитвы и внимания, а в решающий момент неиссякаемого мужества, мученичества бескровного. Адриан же — пример чуткой, отзывчивой, честной до конца души, способной до конца, даже до крови, отречься от себя ради обретенной истины. Не столь кажется высоко, по немощи, призвание наше, но пример остается, и молитвами мучеников постараемся посильно подражать.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. В студии со мной мой постоянный собеседник в нашей рубрике «Горизонты» Георгий Лодочник. И продолжаем мы наш разговор о справедливости, правде, экономике, хозяйственных отношениях, морали, идеологии в современной России. Говорили мы о том, как можно пытаться в нашей общественной, государственной жизнедеятельности преодолеть ту двойственность идейную и моральную,
которое нам свойственно, которое заложено в том противоречии, что, можно сказать, основа нашего бытия – это прежде всего православная цивилизация, а также навязанная нам либеральная парадигма развития и мышления, которые последние десятилетия воцарилась. И вот в кубке этих противоречий очевидно, что как действительно Россия, как русское самосознание православное, мы в этой двойственности, конечно, какое-то длительное время еще существовать не можем. Надо прийти к возвращению, к осуществлению традиционных для нас ценностей, коими являются именно христианское миропонимание, христианская основа жизнедеятельности. И вот говорили мы о том, что фактически наша экономическая, да и в принципе народная жизнь, она оказывается подчинена западным схемам развития. И, пытаясь разобраться во всем этом, остановились мы последний раз на Центробанке. Вот Центробанк, наверное, многие слышали это слово, и я неоднократно его слышал, и слышал, что многие аналитики наши, публицисты кивают все время на Центробанк, говорят, что вот его политика много чего определяет, и далеко не секрет, что Центробанк – это, в общем-то, инструментарий западной экономической политики, фактически Соединенных Штатов Америки, и даже иногда раздаются такие голоса, что пора бы его и национализировать, ну, для того, чтобы действительно обрести некий суверенитет для нашей экономики. Что скажете, Георгий, на этот счет?
Ну, конечно, хорошо бы Центральный банк национализировать.
А что же за гидра такая-то вообще? Это действительно инструмент госдепа, как говорится, в нашей жизнедеятельности, или это не на 100% так?
Сейчас тогда вернемся. Я просто боюсь, что мы отвлечемся и вообще забудем закончить вот ту мысль, что может заставить наши власти все-таки избрать путь, так сказать, традиционный путь,
ну, да,
народа.
Да,
То есть я думаю, что вот эта борьба с международной олигархией, которая никак не хочет отдавать все наши ресурсы нашей олигархии, и, в принципе, может заставить какую-то часть нашей олигархии сделать ставку на народ. Во-первых, нужно объяснить народу, например, в случае войны, за что вообще воевать. Невозможно умирать за деньги, и тем более невозможно умирать за деньги каких-то там Усманова, который на яхте в полмиллиарда там сидит, и у него тут завод горный, а кто-то должен идти и, значит, за это умирать. Это очень трудно объяснить, и пока вот этого ничего нет, они, может, в этом не нуждаются. Но уже видно, что есть какие-то...
Кстати говоря, а за что солдаты Соединенных Штатов Америки умирают? Они же тоже там... Вроде говорит, что не за деньги же. Там же говорится, что там есть идеи демократии, свободы, наслаждения. Введение этих ценностей свободы в других там народах тоже ведь какие-то свои есть лозунги, оправдывающие, что на самом деле-то все-таки власть денег насаждается-то, по сути.
Ну, мы совсем уходим в сторону, но все же, если вы смотрите, как воюют американцы, они воюют с заведомо бесконечным преимуществом, причем с воздуха и издали. Потому что армия у них наемная, идеология денег у них пропитана, уже им даже рассказывать не надо. Они воюют именно за зарплату, за деньги, за страховку.
Ну, не такая уж большая зарплата, на самом
деле. Тем не менее. И, по крайней мере, я читал о том, что в доктрине армии Соединенных Штатов записано, что при потерях больше 7% личного состава американцы и армия обращаются в беспорядочное бегство.
Потому то есть, ей полагается обращаться в беспорядочное бегство? Ничего... Или это констатация факта?
А нельзя умирать за деньги?
Ну да. Да, конечно.
Не можно. Какой, зачем вам деньги, если вы просто померли?
Ну, памятник поставят тебе на кладбище.
Поэтому вот это все может и заставить. И уже есть, видно, есть же там какие-то, может быть, не самые богатые олигархи, но все-таки очень богатые люди, которые там православные, которые заботятся не только о собственных уже деньгах, да. Ну и какая альтернатива? Альтернатива – конец света. Если Россия не спасется, христианства не будет, литургии не будет.
Я думаю, Центробанк и его руководство эту альтернативу всерьез не рассматривают. Поэтому вернемся, да,
к Центробанку,
к механизмам возможному преодоления зависимости нашей.
Хорошо.
От денег.
Вот в макроэкономике, при управлении экономикой, есть три основных, чем руководствуется Центробанк. Три основные критерия – это размер эмиссии, величина инфляции и курс национальной валюты.
Да. Где-то я про это слышал. Но надо немножко расшифровать, потому что простому человеку немножко не всегда понятно, я думаю, это.
Ну, размер эмиссии – это сколько новых денег печатает государство. Потому что, чтобы работала вот эта экономика прибыли, как она работает? Она работает как пылесос. Деньги снизу, сконцентрируясь, закачиваются вверх. И чтобы все получали прибыль, значит, внизу должны быть деньги. Угу. Поэтому для этого делается что? Для этого в нормальном суверенном государстве следят за тем, чтобы внизу были деньги. Каким образом? Через развитие инфраструктуры, на образование, на пенсии даются серьезные деньги, чтобы люди могли прийти в магазин заплатить, да, в 10 раз больше, чем стоит этот товар вот сейчас, ну или там на сколько-то, на 20% больше, чтобы обеспечить прибыль. Потому что иначе все останавливается, просто вся экономика.
Вот да, это, кто будет деньги-то в магазин приносить?
Откуда брать эти деньги? Делается эмиссия. Эмиссия создает небольшую инфляцию, эта инфляция стимулирует людей, имеющих деньги, не вкладывать их в кубышку, а вкладывать в производство. То есть в этом смысле система вполне рабочая. Вот. Поэтому это важнейший параметр, размер эмиссии. И все суверенные государства этим параметром управляют независимо. Это первый параметр. Второй параметр. Если вы вдруг закачаете и выдадите слишком большие пенсии, у вас начнется инфляция.
Гиперинфляция.
Инфляция, налог на бедных, и снова у вас все будет останавливаться. Так? Вот, есть курс национальной валюты. Так вот, теория гласит, что нельзя управлять тремя параметрами сразу. Можно управлять двумя. А третий будет просто, ну, зависимый от этих двух. Поэтому в суверенном государстве управляют эмиссией и инфляцией. А какой будет курс валюты, их никого не интересует вообще. Это интересует только колонию. Потому что она настолько связана с метрополией, и метрополия использует вывоз там капитала, что этот очень важный фактор. Поэтому у нас в России центральный банк, как колония, он ориентируется на инфляцию и на курс валюты.
То есть, если нас всех в той или иной степени волнует курс валютный, значит, мы колония.
Значит, мы колония.
Увы.
Я помню, как-то в Америке мы в одном банке разговаривали, а нельзя ли открыть там счет в евро. Я сказал, а зачем? Какой евро?
В Америке.
В Америке, да. Поэтому сегодня существует только одна реальная валюта, это американский доллар, все остальное это там в той или иной степени, с различной степенью свободы, но как-то перекрашенные.
Телец стал зеленым.
Телец зеленый.
Да, когда-то был золотым, теперь уже не первое десятилетие зеленый.
Дальше. Что у нас делает центральный банк? Вот если дальше посмотреть. Ну, вот у нас, ну, в связи с санкциями, чтобы долго не углубляться, упал в два раза курс рубля. Казалось бы, производство в России становится рентабельным и конкурентоспособным. Можно строить производство, развивать существующее производство. И у нас и на внутреннем рынке наши товары становятся конкурентоспособными, и на внешнем, потому что ну, в два раза меньше затраты стали в исчислении в долларе. Но чтобы этого не произошло, что делает одновременно Центробанк? Он поднимает ключевую ставку до 25%.
Чтобы не произошло что? Рост производства?
Чтобы не произошел рост производства.
А Центробанку это невыгодно именно потому, что он инструмент Соединенных Штатов Америки? Или еще по каким-то причинам?
Это Америке
причинам?
Невыгодно.
Ну, да.
Поэтому они
ну,
дают
да.
команду, и они исполняют. И не только Америке.
Да.
Насколько я понимаю, большая часть нашей олигархии, она именно их богатство... То есть они соучаствуют вот в этом вывозе денег из России. Это их прибыль,
ну, да.
собственно.
Ну, да,
Вот. Ну, это тоже длинная история, как это все делается. Но суть в том, что Центральный банк, особенно вот там, в 2015 году, он абсолютно четко взял и заблокировал возможности для развития нашей экономики. Потому что нужны кредиты. Вот смотрите, вот вообще вот есть такой факт, например, о котором почему-то никто ничего не говорит, а он на самом деле просто удивительный. Вот в нормальной, в метрополии, то есть в нормальных экономиках, в которых разрешено развивать производство, размер кредита, процентной ставки по кредиту, примерно в два раза ниже средней маржи по экономике. Это о чем говорит? И всем кажется, что это нормально. А если посмотреть, что это такое, то значит половину заработанного даже в метрополиях отдается банкам. Банкам, которые ничего не делают, просто они берут из экономики половину денег.
А маржа – это в собственном смысле как доход, да?
Синоним маржа – это разница между доходами и расходами.
Ага.
Представляете себе, когда у нас кредиты подскочили до 22-25%. Это значит, рентабельность вашего бизнеса должна быть 50%. Но это как? Ведь причем это ведь не каким-то таким случайным образом получается, понимаете? Когда у вас 25% кредит, вы не можете построить завод, не можете увеличить мощности, потому что это надо несколько лет. Вы не можете, потому что потом получить рентабельность в 50%. Но если вы будете то же самое покупать за границей, вам достаточно кредит на месяц. И у вас от 25% остается 2%. И этим самым стимулируется. Что стимулируется? Закупка импортного всего и блокируется развитие собственного.
Но подождите, закупка импортного всего. А если мы дожили до санкций, и уже импортное все, так просто ты уже тоже не купишь. Тогда тут противоречие возникает.
А вот это удивительная шизофрения вот нашей политики государственной. Да? Когда государство пытается проводить суверенную политику при колониальной экономике. Да, это какой-то дурдом полный. Да, и понятно, что это вообще, когда слушаешь там, например, Кудрина, волосы дыбом встают, ведь вот мы же что сделали? Мы же даже те деньги, которые заработали, мы же их не вложили в инфраструктуру. Мы положили их обратно в Америку.
Ну да, это общеизвестно.
Практически под 0%, а после этого на эту сумму наши компании стали получать уже под 6, под 8, под 10% валюте кредиты за границей.
Ну, я тут как-то буквально на днях одного экономиста тоже по радио слышал, естественно, не по нашему радио, который вопрос этот тоже задавался по поводу вот этих средств вложенных тоже в эти, так сказать, облигации. Вот. Он сказал, да нет, мол, ничего страшного, они на самом деле все равно работают в нашей экономике якобы.
Да, только мы платим 6% как минимум за свои же собственные деньги. Эти деньги получают совсем... Ну, кто-то получает, может быть, и из наших.
Ну, то есть они соучаствуют. Работать работают, но сливки
не
снимают...
Не бесплатно.
Да, не бесплатно, да. Вот, то есть получается мы замкнутый круг такой.
Нет, это не замкнутый круг.
В каком-то смысле.
Круг – это абсолютно продуманная политика. Вот мы возьмем любую вещь. Значит, кредитную ставку, мы возьмем налоги. У нас основной налог, один из главных – НДС. Этот НДС был придуман как борьба с кризисами перепроизводства, чтобы уменьшить производство и дать привилегии торговли. Или, например, у нас налоги на зарплату около 50%. Около 50%. То есть все на уровне налогов, на уровне кредитов, на уровне всего у нас дается разрешение спекуляциям, международным, внутренним, торговле, и запрещается производство. Просто невозможно. Конечно, лучше взять двух людей, двух сотрудников, и все покупать на Западе, и продавать, и у вас и тогда получается что? У вас и кредиты дешевые, у вас и на зарплату вы ничего не платите, и налоги платите не вы, потому что НДС – это разница, ну, только на курсе. Да? А если вы начали это производить, НДС полностью на вас, налоги на зарплату полностью на вас, абсолютно бешеные кредиты, вы ничего не можете производить.
Это, вы говорите, вот продуманные вещи, но получается она абсолютно, как вы сказали, продуманная, но только не в пользу нашего народа, да и в этом смысле государства тоже не в пользу, а в пользу совершенно представителей капитала, в общем, других стран, Запада, в первую очередь Соединенных Штатов Америки.
Ну, как их называют, международные, там,
ну, да, международного
финансовые...
олигархата международного.
Да, или спекулянты финансовые. Ведь вот как, но это может быть другая тема, вот сегодня механизмы колонизации. Они не те, как были там
ну,
в 18-м.
Ну, конечно, инструментарий изменился, да.
Да, их можно тоже длинно и интересно.
Ну, давайте действительно об этом тогда поговорим в следующем сюжете. Политику Центробанка мы раскусили, и действительно, если не изменить его внутренние, видимо, политики, которые диктуются извне, ВОЗ все будет оставаться там же. Вот. Но о том, что это есть как раз инструментарий более такой глобальной, широкой, глубокой именно колониальной политики мировой, в которую мы оказываемся по полной программе включены, наверное, тогда поговорим более подробно в следующем сюжете. Храни Господь.
Горизонт на радио Благовещение.
Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 51. Потом она и проговорилась мне. В Америку давно уехал Васенька наш, на инженера электрического учиться. Вот ей в Париж-то и не особо хотелось. Такую она неприятность получила. А вот доскажу. Уж она все от сыщика узнала. Из банка ушел. Деньги какие-то папашеньки не разыскал. Машины они покупали в Англии для углю. Он и уехал доучиваться. «Как ты, — говорит мне, — смеется. Собаку во сне не видела? Друг придет, упомнил мою примету. Гард наш завтра приезжает, рада?» Говорю, «хорошему человеку всегда рада». Ну, приехал, стал навещать. Последний он деньки догуливал, в далекую ему службу ехать. Все в театры с ней ездил, прогуливал ее. Только приехал, директор американский к нам, знакомый Гартов, бумагу и подписали. В Америку сыматься, на другой год. И вот что еще случилось. Масленица была. Катечка гостей назвала в отель, а мне из нашего ресторана блинков принесли с икоркой. Поела блинков, чайку с апельсинчиком налилась, прилегла. Катечка и входит с Гартом. Вся воздушная, в жемчугах. А ей из ювелирного магазина несметной цены жемчуг принесли. Американский богач купил, из уважения. На мигалках ее видал. В три петли жемчуг. И карточка приколана. Прошу в гости в Америку ко мне. Самый идол и был. Говорил-то я вам. Он когда ее еще углядел? В Париже! Да вот, дойдет дело. А я в комнатке прилегла. Мне в зеркало и видать. Сели они в салончике, электрический камин калился. Прилегла Катечка на качалке, Гард ей под ножки скамеечку подсунул, а сам не садится. А ей холодно будто, накидочкой меховой закуталась. Он и стал урковать, а она пальчиками закрылась. Я и поняла, к серьезному уж пошло. Поурковал ей, стоит дожидается, какое ему решение. Она вынула из сумочки зеркальце, бровки направила, поулыбалась, так и просияла ему. Он даже назад подался. Протянула ему ручку, будто к иконке приложился, и опять они вниз пошли пировать. Воротилась скорости, что-то ей не здоровилось. Апельсинового морсу выпила и говорит. Гард опять предложение мне сделал, только не приставай, голова у меня болит. Не стала ей докучать. Что ж, думаю, 25-й годок пошел, самая пора замуж, перестарка кому нужна? Да только, — подумала он, — хоть и складный такой мужчина, а годков уж под 50, что там ни говори, уж с надсадом. Легла она, кашлять стала, знобит ее, велела электрический круг засветить, ножки погреть, Рано встала, кофе у пустого выпила. Я ей: «Куда ты, куда?» Все она покашливала. Ни слова не сказала, укатила. К обеду воротилась прямо в постель и чем-то, вижу, расстроена. Щечки горят, жар сильный. Велела за доктором послать, профессора нашего знаменитого старичка. Приехал, а у ней 40 градусов. Горчишники велел, а он простой, ласковый, все ей так. Вот, сударыня моя, напрыгли себе простудку, а болеть нечем, тельц-то совсем и нету. Она голодом себя морила. Нельзя им располнять звездам-то, а то и жалованье убавит. На волоске от смерти была. Воспаление оборвал знаменитый-то, а наследство неплохое. Все графы ихние от чахотки помирали. Консили мы были. Выходили. На третью ночь слышу, бредить начала. Святоша, монашка горбатая, змея злая, ложь все, где письмо? В Америке уж она мне покаялась. У католички была. Та ее приняла, нельзя лучше, а про письмо сказала. Нет письма, брат отослала. Ничего от нее не добилась Катечка. Живой камень, самая иезуитка-змея. Понятно, не надо было ездить. Это ее болезнь погнала, не сообразилась. Стала поправляться, велели ей на тепло ехать. Мы и поехали в Ниццы. Недели не прожили, гард приехал. А уж его генералом сделали и графом. Король наградил. И велел ему король к этим людоедам ехать, в Индию, страх наводить, что храбрый он такой. Высокое ему место вышло. Вот он к нам и пристал. Пристал и пристал. Поедемте, поедемте со мной. Я вам самое страшное покажу, чего никто не видел. И слонов покажу, и обезьянов покажу. А это он нас заманивал. Катечку приучить к себе. Стал уговаривать. Да вам поправиться нужно, а тут зима, а там всякие цветы теперь и теплынь. Какие чудеса увидите!
Глава 52. Ну, думалось ли, когда в Кудрень я жила в Москве-то, в Индию страшную попаду? Это у нас лавошница рядом жила, Авдотья Васильевна. Она все умные книжки читала, праздные земли-города и где голые совсем ходят. Слушать страшно. Придешь к ней чайку попить, а она и скажет. Вот есть какие люди, людоеды называются, на деревах живут. И картинки покажет. Глядеть страшно. И скажет. Любопытная была такая. Нет, так мы тут в Кудрине и помрем, ничего не увидим. Она очень образованная была и на торговлю жаловалась. Надоело ей за сборкой сидеть. Ну, скажет она так, чужие бы земли повидать, людоедов этих, а я есть свое и свое. Да как же так, милая Авдотья Васильевна, от такой сладкой жизни и к людоедам хотите? Это нехорошо. Господь накажет за неудовольствие. Она такая умильная и мечтающая, глазки закатит, воздохнет, так и скажет. Ах, Дарья Степановна, вы не можете того понять. Это только тонкие люди понимают, самые образованные. Ну вот и повидали мы. И всех людоедов повидали. И она, матушка моя, дост повидала. И супруга потеряла, и сын без ноги. В Индию попали как? Попали, барыня. В самое ихнее Рождество попали, в индейское. Ну, сон и сон. И повидали мы, барыня, чудес всяких. Кругом свет поехали в Индию эту и попали. С музыкой нас встречали, и солдаты ихние на конях, и слоны головами нам мотали, кланялись, хоботочки все поднимали в раз, и на коленки падали перед нами, ушами хлопали. Ученые слоны. А я, вправду, все людоедов опасалась. Смирные-то они смирные, и полиции было много. А все-таки не ровен час. Что ему в голову взрядет, людоед-то страшному? Там за город один, лучше и не ходи, закон такой. Гард нас предупреждал. Я, говорит, хоть и могущественный, а поручиться никак не поручусь. У нас без городовых не ходят, а особенно молодые барышни. Ихние короли людоедовы утаскивают к себе в жены, и уж никакой силой не отыскать. Так запрут на 1000 замков. И тигры стерегут, как у нас собаки, нарочно обучены. А у них короли ихние, по 100, говорят, жен имеют, и это им по закону полагается. За 7 воротами живут. Повидала я ворота ихние, чисто вот Кремль у нас. И церкви у них все с башенками, по 7 да по 8 ярусов, одна на другой, туда и не доберешься. И всего-то он гард нам показывал, все рассказывал, все возил, а с ним стража военная, вся в белых одеяниях. Красавцы такие все, в белых касках из хорошего полотна, из голландского, из людоедов набраны, обучены, уж как настоящие люди стали, и им харчи хорошие отпускают, они и обошлись. А строгие, не дай бог, а без стражи никак нельзя. На каждом шагу разбойники да людоеды, а то тигры, а то и змеи. Самое змеиное там место. Да не вру, барыня, а истинная правда. Мы такую змею видали. Не больше четверти, серенькая сама, а головка с ноготок, черненькая. Ее солдат тот с сапогом убил. Закусывали мы под палаткой. Чего-чего только не возили за нами. И палатки, и ковры, и качалки плетеные, на деревья вешать, гамаки вот-вот, и всякие припасы, чего только душа желает. Ну, закусывали мы, она к Катечке подобралась, а всю траву мужики наперед выскребли, и жаровню по земле возили, змей-то этих выжигали, выпухивали. Подобралась она, стерва, из-под коврика вывернулась гадина. А то бы Катечке и в 5 минут смерть была. Гард так и посинел. Руку тому солдату пожал, хоть у них это и не полагается. Катечка говорила и большую награду пожаловал. Глядели потом ту змею. Не на что и глядеть, а вредные. По горам ездили, по лесам. И на носилках носили нас тамошние люди-людоеды, голые-разголые, а тут обвязочка. А на головах у них цельные простыни, намотанные от жары. Тут зима, а у них лето, жара-жарища. Потел я все там, льет и льет, вся мокрая. И самое Рождество. Ахнул я, как Катечка мне сказала. Подошло наше Рождество. Заплакала я. Никакого Рождества нет. Солнце палит, голые людоеды ходят. Обезьяны эти в лесу визжат, будто мы в ад попали. Плакала я, а Катечка говорит. Тут индейское Рождество справляют, сладкие пироги пекут с огнем. И верно, барыня, синим огнем подавали нам, ром горел, пудинг называется. Но только мы это Рождество в городе справляли. Катечка на балах с подружками танцевала, а я все плакала. Забьюсь в хоромы. Нам дом отвели 18 комнат, и в каждой комнате у дверей ихний человек в простыне на башке стоял-сторожил, чтобы змеи к нам не зашли. Он у двери стоит, наблюдает, а я плачу, заливаюсь, одна сижу. Так и справила Рождество. Молитвы все прочитала, какие знала. Церкви-то нашей нет, и звону не слыхала, и тропаря не слыхала. Все шептала, упомнила. Разумейте, языцы, и покоряйтесь, с нами Бог.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.